Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Револьвер», с вами Рафаэль Ардуханян, это значит «Говорим про Америку», говорим про характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире, ну и, конечно же, прежде всего, как они влияют на ситуацию у нас в стране. Передача «Диалог», всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу критику, ваши вопросы. СМС-портал 925-888-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК», бот прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и даже на Ютубе, да, у нас вроде бы тоже идет трансляция пока, но, конечно, лучше всего смотрите, слушайте прямой эфир. Начну с хороших новостей, ну, как мне, как говорится, показалось, по крайней мере, после всего этого колоссального потока, а вы знаете, уважаемые радиослушатели, я всегда буду стараться, каким-то образом все-таки вам альтернативную точку зрения доносить, не буду особо следовать мейнстриму, поэтому поделюсь с вами некоторыми такими, ну, персонифицированной, скажем так, информацией. Вот. Обращение Трампа. Что меня порадовало? Давайте с хороших новостей начнем. Дело в том, что Дональд Трамп обратился с поздравлениями на Рождество. Причем обратился исключительно, ну, так как это и положено. С Рождеством Христовым он поздравил всех христиан во всем мире. И прежде всего, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Это вызвало бурную критику со стороны, как ни странно, естественно, либералов, которые сразу обвинили Трампа в том, что он такой-сякой, что он привносит религиозный характер. У меня, простите, а во что еще привносит религиозный характер, если не в Рождество Христово, в тот самый день, один из главных праздников христиан? Это, конечно, потрясающе было. Он разместил такой, значит, очень такой красивый пост. И, собственно говоря, и Мелания выступили. Да я вот обращаю внимание на то, что все-таки, при всем при том, вот я не хотел бы сейчас, чтобы, знаете, идеализировать ситуацию с нашими отношениями. Но пока президент Соединенных Штатов поздравляет вот таким образом своих сограждан, ну и весь мир с Рождеством Христом, надежда остается на то, что все будет хорошо, надежда остается на то, что мы все-таки придем, в конце концов, к какому-то позитивному результату, потому что это значит хотя бы в какой-то степени, но мы все-таки на одной волне, потому что мы можем с вами сравнивать с предыдущей администрацией, конечно, вы прекрасно понимаете, что это просто было бесовство, причем буквально и во всем. И, кстати, вот эти вот так называемые поздравления, которые раздались со стороны семейства Байденов, это лишнее тому подтверждение. Но я сейчас не буду уходить, естественно, вот в это интервью. Совершенно просто, ну, какое-то инфантильное Хантера Байдена, да, который в 50 лет говорит, я такой наивный был, да. Но это, как говорится, на их совести все, да. Но в любом случае, вот я отмечаю вот этот позитивный все-таки вариант, позитивный, так сказать, момент. По крайней мере, хоть какая-то база. По крайней мере, это какая-то констатация, ну, хотя бы в каких-то вопросах, что мы все-таки вместе идем. Мы вместе идем. В каких-то хотя бы вопросах, хотя бы на что-то у нас есть общий взгляд. Потому что ведь проблема, вы понимаете, с остальными странами, вот я насколько смотрю, в лучшем случае это пишется с Рождеством, но добавить самое главное, с Рождеством кого? Его с Рождеством Христом, это дождаться просто невозможно. Ну, а та вакханалия, которая происходит в странах Европы, мы с вами видим. Я бы хотел обратить внимание вот еще на что, а я адресую сейчас ситуацию, вот она в Германии, допустим, сложилась, когда какие-то, ну, негодяи, они пытались разрушить символы, да, христианства, да, которые были там выставлены, те маленькие, те ничтожные, которые все-таки там появляются в виде вертепов в виде различной символики христианства, которые идут. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на выступления действительно лидеров мусульман, в частности, вот в Иране, допустим, когда Верховный Аятолла Хомейни, он поздравил христиан с этим праздником, упомянув о том, что Иисус — это не посторонний человек, что это Иса, пророк, которого почитают мусульмане, это в Коране записано. Поэтому, естественно, Мириам, Святая Мария, тоже это... Поэтому я вот бы хотел обратить внимание вот на это. Вот это вот и есть вот те точки соприкосновения, на которых, я искренне надеюсь, мы будем двигаться дальше и вместе. И это еще меня, естественно, наводит на такую мысль, что будущее противостояние – это в очень большой степени не между религиями. Я думаю, что будущее противостояние, вот это вот, ну и цивилизационная схватка, скажем так, это между людьми веры и безбожниками и богоборцами. Я не хочу идеализировать ситуацию ни в коей мере, но тем не менее, вот мы, да, я думаю, что вот для меня вот то, что происходит сейчас в канун католического Рождества, я думаю, что это достаточно сейчас показательно и видно это, потому что, как видите, ну вот водораздел начинает проходить уже по-новому совершенно. Это, так сказать, уже время крестовых походов ушло в прошлое. Совершенно другие сейчас вещи. Вот говоря об этом, я бы хотел, конечно, еще сказать, вот, ну, немножечко, извините, приходится добавить ложку дегтя в эту бочку. Это опять относится к Трампу. Вы, наверное, знаете, что сейчас Трамп, ну, развязывает, пытается развязать очередную военную авантюру, предпринимает в отношении Нигерии. Он, так сказать, устроил бомбежки. Значит, у меня вопрос только один. Вот какой провокатор и негодяй надоумил Трампа отдать приказ о бомбардировке, да, безусловно, преступной организации, да, ИГИЛ, которая у нас запрещена в Нигерии. Я не знаю, там действительно ли это, но, по крайней мере, вот американцы утверждают, что это были военные подразделения ИГИЛа, да, так называемого, в Нигерии, где идет действительно достаточно жесткая схватка, и правительство Нигерии тоже пытается эту ситуацию выровнять, но, тем не менее, там действительно идет определенное военное столкновение между христианами и мусульманами. И вот экстремисты как раз, и даже если вот из ИГИЛа, запрещенного у нас, кто его надоумил начать бомбардировки в Рождество? Два дня раньше, два дня позже. Почему именно вот в эту ночь, вот в эту, вот вчера вот это было, произошло, почему это было начато там? Он не понимает, что ли? В свое время Джордж Буш, младший, ему тогда еще, и до сих пор ему вспоминают его фразу, когда он начал свою авантюру с Ираком в 2003 году, я как раз тогда, вот я прекрасно помню, я был тогда в Америке, он так походя сказал: это крестовый поход. Ну вот кто его за язык тянул? И вот кто сейчас надоумил делать вот именно это? Естественно, это сейчас уже все забыли, что это ИГИЛ, уже забыли. Это христиане наносят удар, вот, так сказать, в свой праздник по, значит, соответственно, по мусульманам, как они это сейчас представляют себе. Это колоссальные ошибки, просчеты, которые, ну, не имеют права вообще лидеру совершать. Не имеет права, потому что это не то, что ты думаешь. Наверняка Трамп не думал, и Хекс, этот министр обороны, они не думали, что они там кого-то оскорбить хотели. Но, тем не менее, это же не имеет значения, что они там себе думали. Вопрос, как это выглядит на самом деле. И, естественно, на это вот уже обращают внимание. Это сейчас уже английская пресса раздула. Я вам, естественно, сейчас вот даю информацию, которая, это же не мои, как говорится, домыслы. Это непосредственно уже вот идет эта волна, которая, она нивелирует сейчас преступление того же ИГИЛа, а там действительно же ужасное преступление против христиан, убийства там были, да, все. Это все нивелирует и совершенно, так сказать, уводит в сторону от реальных проблем. Не то, что ты думаешь, а то, как это выглядит. Так что здесь это, так сказать, совершенно черный конкрет. Зурита пишет, ИГИЛ создан американцами. Ну, это другой вопрос, что она создана американцами. Они Аль-Каиду запрещенную у нас тоже создавали. И они, так сказать, если мы сейчас с вами так начнем копать, мы и до нацистов дойдем, кто вообще выписывал их. Это вопрос такой, знаете, исторический здесь. Я с вами здесь соглашусь с вашим, так сказать, посылом, безусловно. Но это, тем не менее, не снимает саму проблему. Понимаете, создали они, создали. Получается же всегда так, что они создают то, против чего потом сами страдают. нацисты, они воевали, так сказать, и против американцев тоже. Надо напомнить это. Ну, а Аль-Каида, что там запрещенное у нас учинило для американцев, чего стоит только один теракт 11 сентября 2001 года, да вот, да, вот они вот так вот создают себе это. Так что, так, Уно Бабенто пишет, и снова американская нефть оказалась под Нигерией, нефть. Совершенно верно, очень, очень своевременно вы напомнили как раз Уно Бабенто. Обратите внимание, уважаемые радиослушатели, объекты, что называется, бомбежек, да, скажем так. Да, вот что объединяет три абсолютно разные страны? Нигерия, Африка, Иран, Азия, Венесуэла, Латинская Америка. Что же между ними общего? Ну-ка, давайте с вами эту труднейшую задачку, давайте мы с вами решим. Вот что же их там объединяет? Венесуэла, испанский язык, да вообще непонятно что. Нигерия, местные диалекты, немножко Англии. Иран, фарси, там, это, что же их объединяет? Культура, вера, да нет. Совершенно верно. Но так случилось, что под этими странами огромные залежи американской нефти. На всякий случай говорю, что это, конечно же, с иронией. Совершенно верно, Руслан. Конечно, нефть. Но поговоришь, так сказать, с американцами, нет, это наркотрафик, это борьба за свободу. Персия, это опрессивный режим, это режим, который хочет нас всех убить, уничтожить, там это... Нигерия вот чем, вот я уж, все, ИГИЛ нашли несколько группировок там, вот, значит, они сидят. Проблема, действительно, есть эта проблема, там, кто говорит-то? Вопрос стоит еще здесь в другом. А кто вообще дал право американцам вот заниматься этим бомбометанием? Какие-то санкции были, какие-то были международный мандат на это. Кто-то выдал это. Да нет, не было. Последний раз это было вот во время бури в пустыне в 90-е годы. В 90-м году, если мне память не изменяет, или 91-й год, в этих годах как раз Джордж Буш-старший, санкции ООН, предпринял действия против Ирака, который вторгся в Кувейт. Это последний раз, это было легитимно. И причем Джордж Буш-старший освободил Кувейт, действительно, выгнал оттуда иракцев и остановился на границе. И я прекрасно помню, когда горячие головы говорили, ну что же вы дальше не идете, давайте на Багдад, давайте, так сказать... Он говорит, ну это, понимаете, Джордж Буш-старший, ветеран войны, гвардеец такой рейгановской армии, это люди, которые еще чтили закон и международное право, это были те благопристойные времена, он сказал, как я могу это сделать, у меня нет мандата ООН. Вторгаться в Ирак. Вы можете себе представить, какой наивный был, оказывается, человек, а? Вы можете нечто подобное представить сейчас устами, допустим, Трампа? Собирает военную армаду вокруг Венесуэлы. Нет, я не могу вторгнуться в Венесуэлу, потому что мне запрещает Организация Объединенных Наций. Нет, я не могу бомбить Нигерию, потому что нет мандата Организации Объединенных Наций. Ну, про Иран мы с вами уже знаем все точно, да? Он сам себе и Организация Объединенных Наций, и ЮНЕСКО, и Всемирная Организация Здравоохранения. Все, как говорится, в одном пакете. Вот так вот это все, собственно говоря, начинается. Тут как это происходит. Так, давайте не будем забывать наших уважаемых радиослушателей. Слушаю вас.
Здравствуйте. А да. Буш, он не пошел дальше, потому что тогда Советский Союз еще был. И нужно как бы было соблюдать вот эти договоренности. Вот. А по поводу Нигерии... По поводу Нигерии, это была, судя по интернету, это была французская колония бывшая, там большие залежи урана.
Вот Нигерия они... была, простите, Нигерия французская колония?
Ну, по крайней мере, они...
Она не была французской колонией, нет, она не была. Извините,
они по дешевке, нет, я хочу сказать, что... Они, французы, оттуда увозили по дешевке уран.
Ну, не вот, оттуда, потом, они из французских колоний они выводили, не из Нигерии. Я в это...
Ну, нет, я, может, ошибся насчет французской колонии, но в интернете писали, что они оттуда увозили уран.
Вот, во-первых, будьте осторожны с информацией по поводу интернета. У меня к вам вопрос тогда, уважаемые радиослушатели. Вы сказали, что был Советский Союз. Я с вами, в принципе, соглашусь. Но я ведь не зря сказал Джордж Буш старше, потому что его президент, когда он был вице-президентом, если вы помните, Рональд Рейган, вы же помните, куда он вторгся? Тогда тоже был Советский Союз. Вы помните, куда Рональд Рейган вторгся?
Никогда.
В Гранаду. В Гранаду. Так что здесь вот Советский Союз, конечно, играет. Спасибо вам за звонок. Это играет, конечно, фактор, но тем не менее, это еще раз я хочу повторить. Вот одно и то же время, даже вроде бы одни и те же люди, очень близкие, вице-президент был, тот был президентом, но Рейган счел это возможным, он это сделал, а Буш этого не сделал. Мотивирует именно тем, что нет мандата. Я сейчас даже не хочу оценивать это, но просто отношение к международному праву. Это вызывает определенное уважение к этому человеку. Прав, не прав, там, что он сделал потом, это уже вопрос десятый. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Во-первых, что хочу сказать.
Да.
С наступающим вас Новым годом. Советский Союз давно у вас распался. И очень хорошее зрение у вас. Поздравляю. Вы сегодня впервые без очков.
Спасибо вам большое. Уважаемый радиослушатель, я забыл очки дома, но спасибо вам. Мне немножко сложновато, но да, тем не менее, постараюсь без очков, спасибо. Уно Бабенто, в Нигерии лити, да, ну, лити, конечно, уран в Конго. Вот здесь уже наши уважаемые радиослушатели сразу все это раскидают. Конечно, там полезно ископаем, но Нигерия — это член ОПЕК, и там достаточно большие запасы, конечно, нефти, и я думаю, что это в очень большой степени определило. Так, вопрос такой. Рафаэль, доброго здоровья, с наступающими торжествами. Так, можете говорить, да, с Новым годом, с Рождеством наступающим. Вопрос такой, по какому принципу выбирают имена президента в масс-медиа? Рональд Рейган, а не Рон Рейган. Билл Клинтон, а не Билли Клинтон. Джон Байден. Я не обращал на это внимания, но Рональд Рейган, там не выбирают. Дело в том, что есть уменьшительно-ласкательные слова и никнеймы, так называемые, которые американцы практикуют постоянно. То есть Билл — это Уильям, конечно, Боб Кеннеди — это Роберт Кеннеди, ну, Джон Кеннеди, Джон, он так и остается. Это американская практика, когда выбирают именно вот такие ники. То есть, допустим, Жаклин Анасис, ее звали Джеки, это так любовно. Ну, вот к Мелании Трамп как-то это она, Мелания так и осталась, ее Мел не называют, потому что это просто другое имя. Так что я думаю, что это не очень зависит, это просто каждый персонально все. Слушаю вас, доброе утро.
Алло, доброе утро,
да,
Рафаэль.
Да, доброе.
С католическим Рождеством вас.
Спасибо.
Я подозреваю, что это не ваш праздник, но все-таки поздравляю вас с Рождеством, потому что считаю, что люди белой расы должны, значит, этот праздник праздновать независимо от конфессии. Вот, значит, это
белые расы, а другим нет? Почему белые расы?
Ну, я христианка, поэтому мне Рождество ближе, чем...
Нет, я понимаю, но поверь мне, огромное количество... Ну, хорошо, да, пожалуйста.
Хорошо, да, я продолжу свою мысль. Я разделяю полностью ваше мнение о том, что, значит, атеизм вносит хаос в жизнь всего населения планеты, и фактически процветают только те страны, где хоть какой-то религиозный порядок есть. Это первое. Значит, второе, я разделяю ваше мнение, что, скорее всего, Рональд Трамп, Трамп, это лжехристианин, потому что в Рождество начинать бомбардировку другой страны, ну, это просто нонсенс. Вот, и вопрос у меня вот какой. Некоторые эксперты, которые выступают, значит, по разным телеграм-каналам и прочее в интернете, говорят о том, что уже несколько лет, значит, население Америки беднеет, вымывается средний класс. Разделяете ли вы такое мнение? И если да, насколько вы видите эту тенденцию выраженной? Спасибо.
Спасибо большое. Я не знаю, читали вы, но просто вот, что называется, вы попали 100%. Я на своей страничке в телеграм-канале «Америка Лайт». Заходите, подписывайтесь, уважаемые радиослушатели. Я как раз поместил статью. Это мой такой парафраз статьи в «Нью-Йорк Таймсе», который был. Как всегда, я стараюсь вам давать информацию, но которую, извини так, без ложной скромности, которая практически у нас не освещается. Я нашел это, я ссылаюсь на источники там, так что вы понимаете, я всегда привожу оригинал сначала вам, откуда я это взял, а потом я даю комментарии, либо видео. Там это был видео как раз материал, если мне память не изменяет. Я видео записал по этому поводу. Дело в том, что сейчас администрация Трампа объявила о провале кампании Housing First, это значит предоставление дома, покупка первого дома, то есть это молодые семьи. И вот они констатируют, что сейчас вот вся эта программа, она закончилась очень плачевно. То есть люди сейчас, вот те, которые только вступают в жизнь, взрослую, они не могут себе позволить купить вот этот первый, первоначальный этот дом. Это недорогое, как правило, жилье. Это вот как раз тот самый сегмент, ну, низшего среднего класса, скажем так. Это, как правило, он, она, выпускники какого-то вуза, может быть, там не самого такого престижа, но это большинство американцев, которые или просто они, может быть, колледж закончили, обыкновенные. То есть вот только начинают свою жизнь, и они, для них покупка первого дома – это проблема. Причем проблема настоящая. Поэтому они, либо они снимают, либо они там где-то перебиваются, либо у родителей живут. То есть то, что для Америки было нетипично. Но самое главное, они подчеркивают, что огромное количество людей, огромное, они говорят, что миллионы людей в Америке, они съезжают со своих домов, которые они не могут больше содержать в силу самых разных обстоятельств. И повышение налогов на так называемый property taxes, это налоги на собственность, на землю, которая есть. Там огромное количество этих есть федеральных налогов, местных законов. Иногда просто они не могут, допустим, вот налог на недвижимость, который есть, он субсидирует школы местные, допустим. То есть вот если вы получаете, там основная часть этого налога идет на школу. Ну а если у тебя там никто не учится, а если тебе это не нужно, ну, ты платишь несколько тысяч, может быть, в год ты платишь именно, чтобы содержать, допустим, эту школу. Так что здесь очень много. Они съезжают все, к чему я это говорю, съезжают вот в трейлер-парке. Трейлер-парк сам по себе, это, ну, помимо того, что это очень сложно, вы наверняка в фильмах вот видели, это колоссально, это сотни-сотни соединенных вместе вот этих домиков передвижных, где люди живут, у них единственное преимущество, они живут, как правило, на государственной, так скажем так, земле, они не являются владельцами, и они не платят эти налоги. То есть они платят только вот за свой этот домик, который они купили или нет, и за какие-то удобства элементарные. Как правило, это только электричество. Как правило, проблемы, ну, там, в лучшем случае, это какой-то там переносной, так сказать, как туалет, да, там, химический или какой-то еще, да. Газа, как правило, нет, это в баллонах именно, и, ну, естественно, там достаточно антисанитарии проблемы. Я несколько раз навещал, так вот ездил, когда туда в Огайо, вот в глубинку немножко, когда это, я видел эти парки, это, конечно, не очень приятное зрелище, сразу хочу сказать, хотя это были очень благоприятные времена для Америки, 90-е годы, но это вот определенный стиль жизни, там и наркомания, там и, в общем, все, что только угодно, это вот выражение такое есть, white trash они иногда называют, но в основном негры называют, это вот белый мусор, как бы они говорят, вот это говорят о тех людях, которые когда-то могли себе позволить дома, потом они съехали, сейчас таких людей становится больше. Вот согласно статье, которую я там привожу, там и оригинал, и мои, как говорится, пояснения, вы можете познакомиться с этим сами уже, что называется, если хотя бы элементарно на английский есть. Сейчас выпуск новостей, давайте вместе с вами послушаем, что произошло за эти полчаса, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Что они там еще вытворяют? Вот Уно Бабенту пишет любопытно. Мой папа работал в Нигерии, строил там в начале 90-х металлургический комбинат в Аджапхуге. Его потом разворовали, а сейчас опять начали строить. Вообще, да, я хочу сказать, что отношения с Нигерией выстраиваются более-менее. Вот были визиты, как вы знаете, и наш министр Лавров там побывал, и сюда приезжал президент. Я думаю, что, кстати, это тоже в очень большой степени повлияло вот на решение бомбить, потому что, ну, не любят американцы, когда кто-то кроме них начинает быть более популярным. Такая совершенно естественная зависть все-таки. Жалко, конечно, но по-другому они не могут заставить себя любить. Так что что делать, да. Здесь Алекс пишет, для меня не проблема покупка первого дома, на втором курсе купил себе 200 метров коттеджа. Алекс, только уточните, вы в США или вы у нас здесь купили? Так, джекпот пишет. Хорошо, что у нас это не проблема. Сарказм. Но вы имеете в виду по поводу дома. Ну, и ни в коей мере, говоря о проблемах, которые там, естественно, мы ни в коей мере не утверждаем, что у нас это не проблема, у нас это колоссальная проблема. Мы знаем это, так что ни в коем случае не умаляем это. Так что здесь джекпот принимается. Так что, но в любом случае это не значит, что мы не должны говорить о том, что происходит. Ну, что делать? Вот у нас же передача про Америку. Так, карету мне, это никнейм такой, у них туалеты в виде пластиковых ведер, может быть, не знаю. К трейлеру надо, тоже вот карету мне тоже, а к трейлеру надо же еще автомобиль, верно? Вы понимаете, вы правильно понимаете, ну, вы знаете, ну, уж автомобиль в Америке не проблема, это я могу сказать совершенно точно. Более того, автомобили там и подержанные. Новые сейчас тоже цены возросли, но там, безусловно, цены гораздо более демократичны, чем у нас. Так что здесь, конечно, без всяких сомнений, если еще с учетом этих пошлин, это не проблема. Так что я здесь прекрасно понимаю, что ну и автомобили, они, естественно, там не новые, в этих же самых. Я видел это, там это грузовички знаменитые, траки так называемые. И они, конечно, абсолютно могут быть и могут быть много-много лет, но это не проблема. И, конечно же, используются это, ну, там не новые модели. Я не представляю себе, чтобы житель трейлер-парка пошел и купил себе какой-то новый автомобиль. Нет, это клиенты вот рынка подержанных машин. Но я хочу сказать, что ситуация в этом отношении гораздо лучше в Америке, конечно, чем у нас, но это объективные причины. Хотя и без санкций все равно машины в Америке стоили гораздо дешевле, чем у нас. Это я констатирую совершенно точно. А зачем трейлер покупать? Я смотрел, можно сейчас микроавтобус полностью оборудованный, можно ездить в них и жить, и есть. Микроавтобусы стоят очень дорого. Вот именно передвижные дома, так называемые, и они стоят очень-очень дорого. А вот эти вот прицепчики, трейлеры, или же непереносные, есть большие такие, которые перевозятся уже таким специальным транспортом. Но это у кого деньги есть. А так, в основном, это вот прицепило, и сегодня живешь ты здесь, это, ну, в лучшем случае, это где-то метров 15 квадратных будет, там живут, и уже, соответственно, потом они, когда временную работу, которую они там недалеко находят, они, соответственно, переезжают там, где есть работа. Или же они там сезонно работают, ну, потом, соответственно, отдыхают. Очень много пенсионеров точно так же там. Трейлер в Америке до сих пор популярен. Ну, а почему нет? Трейлер сам по себе, передвижные домики, это, собственно говоря, изобретение американцев в очень большой степени после Второй мировой войны. Здесь дело не в этом. Дело в том, что это целые города. Городки такие делаются. Есть некоторые городки, там вот в Аризоне, в Нью-Мексико, там это тысячи просто этих трейлеров стоят. Это целый городок такой. Там у них даже почта иногда открывается. Так что это просто стиль жизни. Так... При среднем доходе 60-70, они не могут купить себе дом за 80-100 тысяч. Вы знаете, такие лукавые цифры по поводу доходов 60-70 тысяч, если учесть, что, на секунду представьте себе, что Илон Маск сейчас, его состояние достигло, по разным оценкам, 700 миллиардов долларов, то вы, наверное, можете себе представить, сколько людей с минимальным доходом, там, может быть, в 20-30 тысяч долларов, вы можете себе представить, сколько из этих людей, согласно статистике, стали сейчас вот именно семьями с доходом там больше 60, да, это же можно, по-моему, много-много сотен тысяч семей поднять до этого уровня, но это не значит, что они живут на этом уровне, так что давайте мы скидку дадим на то, что здесь происходит. Я бы хотел еще одну, уважаемые радиослушатели, спасибо за ваше это. Я буду сейчас брать звонки, и по мере поступления... Вот хороший, 9647 пишет. А вы меня читаете? Такой вопрос напрямую. И что вы имеете в виду, уважаемые 9647? Я вас читаю или нет? То, что вы здесь высвечиваетесь, да, но просто вы меня поздравляете. Спасибо вам большое. Что вы имеете в виду, что я вас читаю? Конечно, я читаю абсолютно все сообщения, которые приходят. Давайте все-таки возьмем и слушаю вас. Потом продолжим. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим праздником.
Спасибо.
С Новым годом.
Спасибо.
Вам здоровья и всем вашим близким.
Спасибо.
Рафаэль, здесь вот вам звонил слушатель, угу. Но там немного была ошибка. Он просто перепутал Нигер с Нигерией. Нигер, да, действительно был французской колонией.
Да, совершенно верно, да. Спасибо вам большое за уточнение. Еще раз я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, не надо ссылаться, допустим, на неточности наших радиослушателей. Я не хочу, чтобы вы каким-то образом чувствовали дискомфорт, даже если вы там где-то не точны. Просто, если вы заметили такую вещь, просто позвоните и скажите. Не надо отсылать к человеку, который ошибся. Я очень, знаете, достаточно внимательно вот за этим слежу. Я очень не хочу, чтобы кто бы из вас ни звонил, что бы ни говорил. Если это в нормальной, как говорится, культурной форме вы выражаете свои мысли, и если вы не ссылаетесь и ни в коей мере не адресуете к предыдущему радиослушателю, я всегда с удовольствием это выслушаю, и у вас не должно быть никаких проблем с этим. Звоните, высказывайте. Если какие-то неточности, мы это будем так очень корректно поправлять. Я принимаю ваше, как говорится, вот исправление, да, но не нужно отсылать это просто к предыдущему. Он и сам это поймет, и мы все поймем, но просто не нужно вербализировать это. Я бы попросил бы вас только об этом. А за ваше уточнение спасибо. Здесь, как говорится, никаких проблем. Ой, Дмитрий Котков, вы такое пространное очень сообщение написали. Задать себе, готовы в любое время принять гостей, хоть в 1 час ночи, и оставить их у себя ночевать там и так далее. Не совсем понял, что вы имеете в виду. Андрей Владимирович вот пишет, а в Нью-Йорке лучше, чем в Москве? Вот так вот. Я думаю, что ответ очевиден. Так. Значит, и вот я на что хочу обратить внимание, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что, опять же, появилась статья. Ну, я ее... в нескольких источниках это было. Я, естественно, у себя на телеграм-канале тоже это ссылаюсь на этом. Значит, дело в том, что происходит вот очень странная тенденция. Все больше и больше республиканцев. Республиканцев, членов Сената и Конгресса, они сейчас уходят из этих исполнительных и законодательных структур. Куда они уходят? Они баллотируются в губернаторы. Вот на эту проблему обращают внимание несколько изданий, в том числе и «Нью-Йорк Таймс», в том числе «Чикаго Трибьюн», некоторые другие пишут об этом. Чем это чревато? У нас в Америке грядут очередные промежуточные выборы. 2026 год, вы все знаете, наверное, это очень важные выборы, потому что от них будет зависеть фактически работоспособность нынешней администрации, если демократам удастся перехватить инициативу, а именно, если им удастся создать большинство хотя бы в Конгрессе, в Нижней Палате законодательной, то тогда у Трампа, скажем так, возникнут определенные проблемы, достаточно существенные, кстати, потому что все его решения, они будут, естественно, бойкотироваться, как это уже было неоднократно, и у Трампа никаких иллюзий на этот счет нет. А уж тем более, если останутся такие деятели, как Шумер, то понятно, что это, как говорится, старая обида, она никуда не делась. Это лидер меньшинства в Сенате. И, конечно же, он будет использовать все возможное, чтобы вставлять палки в колеса для администрации Трампа, которая после 26 года еще, по идее, должна работать 2 года. Так что вот то, что мы с вами сейчас получаем... Если порядка 10 человек уходит, можете себе представить, 10 человек и в Сенате, и в Конгрессе, республиканцы, я еще раз хочу подчеркнуть, а большинство как раз у республиканцев, оно минимальное, всего 2-3 голоса. Поэтому если хотя бы 5-6 человек вот из этих 10, вот в частности из Висконсина, Том Тиффани идет, если они уходят и на их место в той или иной форме приходят демократы, то тогда у нас полностью меняется картина. То есть люди, которые работали на федеральном уровне, люди, которые поддерживали МАГА-повестку на федеральном уровне, естественно, они были апологетами Трампа, они уходят на уровень штата. То есть они снимают с себя определенные обязанности и становятся, вот что называется, губернаторами. То есть вот уже люди, которые не участвуют в законодательных и исполнительных инициативах на уровне федерального правительства. И тогда вот тот, кто приходит, и если будет перелом такой, а это очень существенно, потому что это же не просто выборы, это теперь будут внеочередные выборы, которые вот сейчас происходят, ну, кто-то досидит свой срок, кто-то не досидит свой срок, да, то тогда постепенно вот это большинство республиканцев, оно будет размываться. И сама по себе тенденция, то, что эти люди пытаются уйти как бы вот из этой мага-повестки, которая, как вот мы сейчас с вами видим, она раскололась фактически. С одной стороны, люди, которые были апологетами Трампа долгое время, такие как Мэджори Тейлор Грин, я уже не говорю, допустим, о журналистах, и Меган Келли, и Кэндис Оуэнс, и, конечно же, Такер Карлсон, которые сейчас фактически выступают против Трампа. Ну, критикуют его, давайте так возьмем. Они постоянно оговариваются, что это вот вся эта свара, она на пользу только либералам, безусловно. Но, тем не менее, они, как говорится, не могут молчать, и вот то, что они сейчас делают, это, конечно же, на мельницу либералов льется прежде всего. И вот, учитывая эту тенденцию, раскол в мага движении «Make America Great Again» и непосредственно нежеланием очень многих сенаторов и конгрессменов каким-то образом заявлять о себе вот на этом федеральном уровне, а это значит, что это месседж какой посылается, что они не согласны, или, по крайней мере, что они теперь относительно нейтрально, спокойно относятся вот к мага-повестке, это, безусловно, один из тех вариантов, из тех шансов для либералов перехватить эту инициативу. То есть, как бы происходит совершенно автоматическая смена власти. По крайней мере, в Конгрессе и в Сенате. Я не говорю, что это произойдет, но реальная возможность для этого есть. Потому что демократы держатся за свои места в Сенате и в Конгрессе, ну, что называется, всеми когтями своими вцепились, глобалистскими. А здесь у нас происходит определенный раскол. Каждый выражает свое несогласие и недовольство с действиями Трампа по-своему. Кто-то это вербализирует, говорит громко, как Мэджори Тейлор Грин, допустим. Остальные, вот с моей точки зрения, они вот такой, знаете, ну, саботаж такой своеобразный, знаете. Это, я думаю, что это совершенно такая, знаете, нормальная реакция, когда вот есть какой-то такой, знаете, расстрельная должность некоторая, то люди стараются уйти как бы от нее куда-нибудь. Вот в свое время, я помню, вот по советской номенклатуре, если мы с вами вспомним, многие наркомы, многие министры, они как бы вот, чтобы уйти из-под критики, это было там вот с перетрубациями после смерти Сталина, во время Хрущева, когда были эти все изменения у нас в характере нашей экономики, создания там совнархозов там, и других. Это люди уходили куда? В науку. Уходили в науку. И политики, кстати, многие избегали в науку, вот чтобы только, так сказать, не подвергаться там критике. Вот здесь у нас происходит другой момент. Ну, в науку там сенаторам-республиканцам, это просто смешно, да, там еще те ученые. Вот. Но вот они, как говорится, уходят просто на ступеньку, как бы ниже уходят. Хотя должность губернатора, она сама по себе достаточно почетна и очень, так сказать, перспективна, потому что с губернаторского места можно прыгнуть достаточно далеко. Точно так же, как с должности сенатора можно баллотироваться в президенты, то же самое и губернаторы тоже могут. Тут Билл Клинтон, он, минуя, как говорится, Конгресс и Сенат, он с должности губернатора Арканзаса сразу прыгнул вот в это, как говорится, на должность туда. Джордж Буш-младший то же самое, губернатор Техаса и стал потом президентом. Так что они, по сути-то, ничего не теряют, амбиции они могут удовлетворить, а ответственности меньше гораздо, понимаете? Они как бы уходят немножко в сторону. И это тревожная тенденция для, к чему я это все говорю, это тревожная тенденция для республиканцев. И прежде всего это тревожная тенденция для администрации Трампа. Поэтому обращает ли он на это внимание, не обращает на это внимание. Но в любом случае сейчас это опять же нас подводит к одному неутешительному факту. Дело в том, что, конечно же, они осознают это. Конечно же, это будет у них в какой-то форме, это будет дана какая-то оценка. Но вот вопрос, что предпримет Дональд Трамп для того, чтобы исправлять эту ситуацию. Потому что на нем ответственность... Для себя он, собственно говоря, все сделал. Ничего уже такого произойти не может. Я не думаю, что мы с вами верим до конца этим сказкам про импичмент, которые там грозятся ему чинить. Это, ну, что называется, не в его время это произойдет. Это никаких оснований для этого не будет. Любую авантюру, какую он может предпринять, вряд ли это каким-то образом скажется на нем. Уж тем более, если Байдена не подвергли импичменту, то уж Трампа-то точно. Но в любом случае речь идет уже не о нем, потому что после Трампа идут другие люди. И от того, каким образом будет развиваться дальше, ну, внешнеполитический, давайте возьмем вектор Соединенных Штатов Америки. И для нас очень важно, кто придет к власти. Причем это даже не то, что касается, я думаю, мы понимаем прекрасно, что произойдет, когда либералы будут. Когда демократы придут, это понятно, что это будет такое эхо Байдена и Пелоси, это все там уместится. Но даже внутри республиканской партии принципиально важно, кто будет, допустим, будущим президентом или кандидатом, допустим, от республиканской партии. Потому что вот недавно очень такой сильный сенатор Тед Круз от Техаса, он заявил о своих президентских амбициях. и, скорее всего, он будет баллотироваться. Марк Рубио пока сидит тихо, но, так сказать, тоже непонятно, как это будет выглядеть. И, поверьте мне, будет огромная разница, если президентом, допустим, от республиканцев, ну, если республиканцы выиграют, будет, допустим, Джей Ди Венс, который уже достаточно однозначно заявил о своей позиции по поводу Европы, по поводу НАТО, по поводу в целом ситуации, особенно на Украине. И если будет Тед Круз или Рубио, которые не связаны никакими абсолютно громкими заявлениями по поводу вот этих всех очень важных таких моментов, понимаете? Там будет принципиально другой подход. Я даже не знаю, я сравниваю, допустим, изменения во внешней политике, они будут приблизительно такого по масштабу своему, именно такого же плана, как если приходит, допустим, кандидат от Демократической партии на должность президента. Там будет принципиально, там будет пересмотр позиции. И что-то мне подсказывает, что это будет пересмотр, но ну, это если говорить о нас, но явно не в нашу пользу, не в нашу сторону. Потому что Тед Круз и Рубио – это не те люди, это не оконы, это люди, которые, это идейные. Раньше они были идейные антикоммунисты, антисоветчики, сейчас они, в принципе, идейные. Ну, по крайней мере, антироссийская, что называется, повестка у них, по крайней мере. Хотя периодически в высказываниях и Теда Круза, и Рубио в свое время, там были откровенно русофобские заявления. От этого никуда не идет. Чего, допустим, никогда не было у Джей Ди Венса. Да, он там говорил, критиковал, но человек был всегда очень осторожен в силу своих, ну, определенных убеждений. Поэтому вот обратите внимание, вот я начал с того, что сенаторы, конгрессмены, которые хотят уйти, что называется, вот с этого федерального уровня деятельности, и вот посмотрите, как это будет сказываться в конечном итоге потом на вот в перспективе до 2028 года, когда будут президентские выборы, а самое главное то, что наступит после них. Потому что если это будет не Джей Ди Венс, я не хочу идеализировать этого человека, у него тоже были достаточно серьезные заявления по этому поводу, но в любом случае это будет проблема. Это будет проблема, конечно, и для мага-повестки, потому что это значит, если не Джей Ди Венс, значит, это торжество глобалистов. Там другого кандидата, кроме него, человека, который продолжил бы эту повестку и который бы принципиально был бы, за, так сказать, национальное все-таки развитие Соединенных Штатов, а не глобалистское, потому что за ним стоят определенные круги, за Джей Ди Венсом, которые противостоят в некоторых вопросах вот именно тому финансовому олигархату, который контролирует Европу и Демократическую партию. Это анти-BlackRock, это анти-State Street, это анти-Vanguard. Это, так сказать, там, при всем при том, что там, вы знаете, что такие гиганты, как, которые я перечислил, они на одного кандидата не ставят, нет. Они, безусловно, как говорится, что называется, во все корзины распределяют деньги, но в любом случае приоритет будет за, принципиально, за другими кругами, за производственниками, которые стоят за Джей Ди Венсом и которые стояли и стоят за Трампом сейчас. Мы подробно потом поговорим об этом, может быть, сегодня вечером, кстати, я приглашаю вас в 20:00. Грег Вайнер решил справить Новый год и Рождество здесь, в Москве, так что он придет сегодня к нам, и я отвечу на вопросы, которые не успел вот в эту передачу, в утренний наш выпуск «Револьвера» в «Америка Лайт» мы продолжим этот разговор с Грегом Вайнером. Завтра, как я обещал, будет заключительная викторина голливудская. Я подобрал уже, с моей точки зрения, очень милые, очаровательные песни в исполнении замечательных композиторов, которые вам придется, я надеюсь, что вы с удовольствием подключитесь, и мы с вами проведем эту викторину, отгадаем все-таки, в каких фильмах она звучала. Сегодня мы продолжим наш разговор по этому поводу, так что не сомневайтесь, что это у нас такой, знаете, будет перманентный процесс, и ни в коей мере он не прервется. Будем следить за тем, что происходит в Америке, и реагировать на это. По моей просьбе, Грег Вайнер подготовил такой срез прессы в Соединенных Штатах. Мы более подробно обсудим то, что происходит внутри сейчас, как это сказывается, естественно, на внешнеполитическом факторе. Вот. Так, Людмила, не совсем понял, вы о своем муже здесь пишете, и я не совсем понял, какое это отношение имеет к нам. Так. Николай, я, понятное дело, далек от американской этой, но я бы не зарекался насчет импичмента Трампу и держим кулачки за демократов. Николай, ради бога, кулачки держите, это, как говорится, за демократов, но импичмента не получится. Потому что, чтобы состоялся импичмент, нужно, чтобы было конвенциональное большинство в Конгрессе Нижней Палаты, а вот в Верхней Палате, в Сенате исполнительной власти, нужно две трети. Две трети. А я хочу напомнить, там не то, что две трети, а там большинство республиканцев. И поверьте мне, убедить 75 там, так, сколько там треть-то у нас будет, да, 65 человек, что нужно проголосовать за импичмент, это нонсенс просто. Так что беру на себя такую смелость, очень категорично сказать что-нибудь. Давайте еще один последний, может быть, возьмем. Слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите. Да.
Добрый день, Рафаэль.
Да, добрый день.
У меня вот вопрос. Uh-huh. А есть ли, ну, возможно, вы знаете, например, есть ли на просторах, скажем, Америки такая же программа, как у вас в России? Uh-huh. Где, ну, например, бывший журналист-американец обсуждал те же самые вопросы.
Спасибо, отличный вопрос. Нет, уважаемый радиослушатель, такой передачи нет. Более того, многие мои коллеги, которые в свое время обращались за информацией, вот после моего отъезда из Америки, более десятка средств массовой информации поддерживали со мной связи. Это был неплохой источник дохода для меня. Я охотно делился информацией из России. Тем более, ну, как вы сами понимаете, английский язык абсолютно не проблема был. Сейчас, вот после известных событий, после 2014 года это надломилось. А после 22 года фактически никого не осталось. Хотя сейчас вот происходит такое оживление, появляются некоторые персонажи, которые раньше трубку не брали, вот, и, так сказать, звонят, ну, так, long time no see, что ж, куда ж я пропал, они говорят. Передачи такой нет и, по идее, быть не может, к сожалению, потому что любой позитив сейчас в Америке воспринимается, ну, вот приблизительно представьте себе, вот тот журналист из NBC, который задавал вопросы Путину во время встречи, вы можете себе представить, да, вот этих людей, которым говорить что-то альтернативное, ну, в принципе, правду о нашей стране. То, что их тысячи блогеров, которые сюда приезжают, показывают на Ютубе, что как здесь у нас, так сказать, живется, показывают наши магазины. Вот это объявлять там по каким-то другим источникам, они это не допускают. Это жесточайшая цензура. Несколько раз меня приглашали, я принимал участие в таких международных, скажем так, встречах, но они очень быстро понимали, что, ну, по фамилии они не догадывались, что я из России, а по языку тоже они особо не могли догадаться. Но когда узнавали, то моментально потом прекращали всякие контакты. Так что это свободный мир, западный мир. Ну что вы, там же свободно можно высказывать свои мысли. Но не всем, не всегда и не везде. Так что, как видите, вот так. Уважаемые радиослушатели, всего доброго. До вечера продолжим наш разговор. Обязательно подключайтесь в 20:00 Америка Лайт. Всего доброго.